Глава 9. Тревога. В тот яркий, не по-зимнему солнечный день, когда зоолог Ростислав Андреевич Котенко поехал к перевалам, надеясь отыскать следы двух отбившихся от стада зубров, которыми вдруг овладела страсть к далеким путешествиям, в этот зимний, но веселый день по желтой поляне прошел тревожный слух. Говорили, что Тарков и Юдин, директор туристской базы на поляне, одновременно получили радиограммы, предписывавшие им выслать в горы партии поиска. Случилось то самое, что нередко бывает в горах, где природа неспокойна и в любой момент может преподнести неопытным путешественникам сюрприз, угрожающий жизни. Четверо очень самонадеянных юношей из одного Южного института России неожиданно для себя и всех своих друзей сдали зимнюю сессию на прочные пятерки и, конечно, возликовали. Они вдруг решили, что самым лучшим отзвуком на это испытание воли и характера будет поход через Зимний Кавказ. Селенкой ребята располагали, лыжниками считались превосходными, и такой поход, естественно, расценивался удачливыми хлопцами как вполне достойное и приятное времяпрепровождение. Впереди им мерещилось Черное море и прогулка вдоль набережной с транзистором через плечо и в горнолыжных ботинках, подчеркивающих незаурядность только что совершенного. Одним словом, экзотика. Горы и море завладели их мыслями. Человека, который мог бы остановить их, рядом не нашлось. Наоборот, кое-кто похвалил за достойный порыв, и четверо студентов, натянув поверх свитеров штормовки, с лыжами и рюкзаками отправились из Архиза на юго-запад, чтобы выйти к морю где-нибудь у Адлера, перемахнув через главный хребет по маршруту, который лично им был просто незнаком, а в справочниках туриста считался очень сложным и даже опасным. На границе заповедника лыжников, естественно, остановили, объяснили, что это великий труд одолеть Зимний Кавказ, но ребята отрекомендовались мастерами горнолыжного спорта и, в конце концов, доказали свое право на путешествие. Они ушли, распевая песню о туристской палатке и голубоглазой девушке в синем свитере. 3 дня от ребят не было никаких известий. Когда на 4-й безрассудные смельчаки не вышли на южные склоны гор, объявили поиск. Что-то случилось. Лесники Таркова ушли в путь через час после получения тревожного сообщения по радио. Юдин метался по пустой турбазе, его инструкторы сидели в Сочи на семинаре. Кого послать? Тогда он обратился к Борису Васильевичу и тотчас же получил согласие организовать вторую группу поиска. Учитель географии, сам разрядник по туризму и лыжному спорту, вместе с Александром Сергеевичем выпросил у директрисы 3 старшеклассников, и 2-я пятерка вышла в горы. Нечего и говорить, что в числе старшеклассников оказался и Саша Молчанов. «Счастливчик», — сказала ему Таня Никитина и подавила вздох зависти. «Ты увидишь синие скалы. Говорят, они во время холодов светятся, как застывшая на морозе морская вода. Нам не до лирики, — озабочен сказал Саша, — там люди пропали. А в общем, отколю для тебя кусочек синей скалы, принесу, чтобы убедилась в их невероятном цвете». Глубокий снег лежал на южных склонах Кавказа, такой глубокий, что если оступишься в кустах, заваленных рыхлыми сугробами, то скроешься с головой, и потребуется великий труд для освобождения из снежного плена. 2-метровые завалы с пустотами внизу караулили лыжников на опушке леса. Гигантские карнизы висели у кромки обрывов, готовые рухнуть на голову неосторожному. Зимние горы неприветливо встретили спасателей. Школьная группа одолела первый подъем и вошла в узкое ущелье. «Ну-ка, мальчуганы, в сторону!» — приказал Александр Сергеевич в самом начале ущелья и вышел вперед. «Мне, само собой, лыжню бить. Я тут 1000 раз хаживал, дорогу как-нибудь знаю». Он странно и тоже по-новому выглядел сейчас в своей меховой собачьей шапке, в коротком нагольном полушубке и в валенках, подшитых вершковым войлоком. Неуклюжий, толстый дед с красным от мороза лицом, с белейшей изморозью на рыжеватых бровях и усах, ну, прямо сказочный Дед Мороз. Даже мешок за плечами похож на Дед Морозовский, не рюкзак, а именно мешок с орешками в углах, за которые он зачарил веревочные лямки. Заведующий приютом бил лыжню искусно, лесенкой на подъем, а где не очень круто, так елочкой, выворачивая пятки, подшитые кожей. Лыжи у него были широкие, самодельные, из буковой доски. Они гнулись, как пластмассовые, но скользили на спусках хорошо. И тогда Сергеич подхватывал палки под мышки и победно оглядывал из-за плеча свое отставшее воинство. Позади него громко и непрерывно отдувался учитель. Очки на розовом лице его постоянно потели, брови заиндивили. Борис Васильевич то и дело снимал рукавички, дул на стекла, азартно протирал их, кожаная шапка налезала на лоб, рюкзак отвис. В общем, он, кажется, был не в форме, чувствовал это и всячески хотел казаться на высоте. Сергеич оглядывался и посмеивался. Он-то знал, что учитель ловок и смышлен, просто он еще не одолел новизны, засиделся в своей школе за зиму. Школьники шли хорошо. Саша ощущал особенную приподнятость. Все радовало его, все вокруг казалось страшно интересным. И этот яркий свет, процеженный через облака, и черный лес, в который они вошли и притихли, слегка подавленные и смущенные темнотой, столь неожиданной в такой солнечный день, и почти белые стволы буков, обвитые свежей зеленью ломоноса, который не боялся холодов, приотлично уживаясь рядом со снегом, и цепочки лисьих следов, хитро петляющих по мышиным приметам. Он шел и не верил, что кто-то может заблудиться в этих светлых горах или попасть в беду, что вообще существует на свете горе. Ему казалось, что зимняя природа приветлива, дружественна. Только когда Сергеич вдруг сделал знак «тише», и они, затаив дыхание, прошли под крючковатым навесом из снега на самой вершине отвесной скалы, только тогда впервые увидел он нешутейную опасность. Они благополучно вышли из-под нависших глыб, и тут Сергеич вдруг оглушительно свистнул. Тотчас на свежую лыжню мягко и грозно упала многотонная снежная куча, ударившись о камни, как земля, крышку гроба. Все так и вздрогнули. «Понятно?» — спросил он. И все с готовностью закивали головами. «Из-под такой не вывернешься». Ночевали они в пихтарнике. Сложили на разметенном месте большой костер, наломали веток и залезли в спальные мешки. Огонь разгорелся, он обжигал разгоряченные лица, сразу захотелось спать, но Борис Васильевич разложил карту, нашел точку, где они находились, и сделал от нее 5 радиальных линий. «С утра пройдем 2 км в стороны, а соберемся вот здесь. Следите за небом. Я дам красную ракету». У него за поясом торчала ракетница. Она придавала учителю вид боевого разведчика. Только очки несколько нарушали цельность впечатления. А ночевать, само собой, у меня на приюте. Сергеич сидел на корточках у костра, размягший, краснолицый, и грел вытянутые вперед руки. Утренний поиск ничего не дал. Все сошлись на ракету, красиво взлетевшую над снегами высокогорья, и тронулись дальше, минуя каменистые распадки и предательские кусты рододендрона, выглядывающие из-под снега. Приют стоял холодный и неуютный. Кто-то побывал в нем, но давно. В ведре горкой застыл лед. Разбитое стекло в окне заткнули куском старой телогрейки, дрова они принесли с собой, и спустя 30 минут домик приобрел иной вид. Потеплело, неопрятную тряпку убрали, вместо нее вставили фанеру, подмели пол, живой сигаретный дымок приятно защекотал нос, а потом Сергеич согрел чай, и на сковороде у него шваркнула первая лепешка. Ночь прошла спокойно. С севера никто не пришел, хотя оттуда ждали еще одну партию. А утром, чем свет, Борис Васильевич назначил до вечера дежурного Сашиного одноклассника, а сам с Сашей, Сергеичем и третьим учеником пошел обследовать дальние ущелья. Котенко и проводник верхами уехали в горы раньше, чем объявили поиск. Они ничего еще не знали о пропавших студентах. На северных склонах снега лежало куда меньше, чем на южных, всего 30 сантиметров. Лошади шли споро, потому что тропинки еще не завалило совсем, солнце светило и даже немного грело в спину, от лошадиных крупов шел едкий и приятный порог. След зубров поодиночке нашелся скоро. Беглецы направились на юг по старым звериным тропам. Они не плутали в ущельях, не лезли на крутые склоны, а подымались постепенно, используя поперечные хребты. Зоологу и проводнику только оставалось, что ехать по этому следу. Но потом вдруг следы разделились. Звери круто разошлись. Один пошел через синие скалы, резко загнув влево на восток. Другой взял правее, пытаясь выйти к поляне. Зубры шли так споро, словно сдавали на значок туриста первой степени. Паслись они мало, словом, спешили. — Что будем делать, Андреич? — спросил проводник. — За каким пойдем? Котенко почесал пальцем нос, подумал и сказал: — Приют недалеко отсюда. Ты иди по правому, а я пойду по левому следу. К вечеру сойдемся на прохладном, переночуем, дадим лошадям отдохнуть и посоветуемся, что делать с нашими беглецами. Проводник заколебался. Поодиночке-то вроде негоже ходить. Но местность вокруг оба знали преотлично. Погода, кажется, не портилась, до приюта каких-нибудь 10 километров. Можно и так, согласился он. А Ростислав Андреевич еще сказал: если кто из нас задержится, волноваться не будем, значит, заночевал в пути. Увидишь беглеца, близко не подходи, не волнуй. Вернуть мы не сможем, пусть погуляет. Только выследи место, где остановится. Хорошо бы узнать, чего они ищут в новых районах, чего им не хватает на обжитом и спокойном зубровом пастбище в Тупыре. Забегая вперед, скажем, что проводник в эту ночь не попал на приют, где как раз находился учитель со своей группой поиска. Дело в том, что зубр, за которым он вышел на перевал, побродил там немного и, видно, напугавшись глубоких снегов, ветра, голых пространств, неожиданно повернул назад. Но не рассчитал и вышел к первым лесам гораздо западнее того района, откуда удрал. Проводник, следуя по той же дороге, спустился далеко вниз, а когда завечерело, он понял, что уставшей лошади уже не под силу забраться на крутой склон, да и сам основательно устал, и тогда, помня уговор, решил заночевать в лесу. Дело привычное. Он быстро отыскал поляну с неглубоким снегом, снял седло, груз и отпустил лошадь. Она принялась копытить снег, захрустела сухой травой, а он развел костер и, устроив постель, лег спать. Тем временем ветер усилился. Сперва пошла поземка, а потом началась настоящая метель. В лесу она не очень чувствовалась, только шумели верхушки пихт, а на перевалах бушевала вовсю. Там простор для ветра. К приюту прохладному, потеряв след зверя, заметенного поземкой, проводник с великим трудом поднялся лишь через сутки. За сутки произошло одно драматическое событие. Ростислав Андреевич Котенко поехал по следу второго зубра. Миновав редкий буковый лес на склоне горы, зверь вышел к открытым лугам Субальпики и тоже, как и первый зубр, нерешительно стал топтаться перед глубокими снегами. Но, видно, характером он обладал более смелым и, преодолев первую растерянность, пошел дальше. Местами зубр, как ледокол в море, грудью раздвигал сугробы, по-прежнему направляясь точно на юго-запад. Его след походил на канаву, сделанную тракторным угольником. Зубр уставал, часто ложился, но все же прошел открытое место. потом отдыхал в затишке. Котенка неторопливо шел за ним, ведя лошадь под усы. Местность в этом районе изламывалась, плато пересекалось глубокими ущельями, горы приобретали угловатость и остроту, двигаться становилось все труднее, и хотя приют находился отсюда совсем недалеко, он забеспокоился. Тут еще налетел порывистый ветер, снег начал двигаться. Когда Ростислав Андреевич принял решение вернуться, чтобы продолжать свои наблюдения завтра, он вдруг увидел лыжный след. Это было так неожиданно, что зоолог схватился за карабин. След выглядел не позже, чем вчерашним, а, может быть, прошли и этой ночью. По отпечаткам палок зоолог насчитал четверых. Кто такие? Забыв о зубре и о приюте, Котенко тронулся по загадочному следу. Еще на первом километре пути он убедился, что шли неопытные или очень уставшие люди. Лыжники петляли, трудно было понять, куда они идут. Часто садились, прислонясь спиной к камням, значит, устали. Потом он отыскал сломанную палку и бинт в крови. Стало ясно, что люди эти, кто бы они ни были, нуждаются в помощи. Темнело. Видимость резко уменьшилась еще и потому, что началась поземка. Но Котенко, уже не раздумывая, шел и шел по следу, лошадь плелась, за ним натягивала повод, а когда он вошел в ущелье, крутые стены которого опасно нависали, конь всхрапнул и, норовисто тряхнув головой, вырвал повод из рук зоолога. «Стой! Пру!» — крикнул Котенко, но лошадь вдруг обрела резвость и понеслась вон из ущелья. Ростислав Андреевич, поглощенный новой заботой, сделал несколько шагов за лошадью, и остановился. Что делать? Он знал, обученный конь далеко не уйдет. Но как-то совсем не задумался, почему он вырвался, что за опасность почуял. А задуматься ему следовало. Осторожность еще никогда и никому не мешала в горах. Приходилось возвращаться. Поглядев вдоль ущелья, куда уходил след таинственных лыжников, зоолог обратил внимание на поворот, и, чтобы заглянуть за него, прежде чем уйти, стал подниматься на более отлогий откос вправо. Ничего он не увидел за поворотом, все тоже пустое и мрачное ущелье, но 50 или 60 метров, которые Ростислав Андреевич сделал, поднявшись над дном ущелья, оказались для дальнейших событий решающими. Прежде чем уйти, Котенко решил выстрелить. Вдруг эти неизвестные близко, они услышат его и вернутся. Он снял карабин, загнал патрон. Это было совсем уж безрассудно. Что стоило взглянуть наверх, на противоположную стену ущелья, подозрительно голую, слизанную, увенчанную огромным снежным карнизом? Но Котенко забыл об осторожности и выстрелил. Дрогнул воздух, а вслед за выстрелом, если снять движение лавины на кинопленку, а потом медленно пропустить ее на экране, то картина будет выглядеть примерно так. На полукилометровой высоте, где сливается с небом чисто белый снег, вдруг возникает черная линия отрыва. Она быстро расширяется и сползает вниз. Чуть ниже линии отрыва снег вспучивается горбом, и кажется, что ползет он очень медленно. А между тем воздух уже дрожит, и тяжелый приглушенный гул несется сверху, обгоняя лавину. Внезапно движение ускоряется. Основная масса еще не свалилась, а на дне, возле скалы деревьев, метров на 100 взлетает ввысь фонтан комьев и снежной пыли. То мчится разрушительная воздушная волна, порожденная движением огромных масс снега. И тогда раздается взрыв. Но не внизу, а наверху, где захлопывается вакуумная труба. Тысячетонная тяжесть падает на дно. Лавина погребает все, что на ее пути. Не меньше разрушений приносит и воздушная пробка, двигающаяся перед лавиной. Котенка не увидел движения снежных масс, он не услышал и грозного гула, и взрывного удара. Сдавленный, спрессованный воздух толкнул его в грудь с такой силой, что зоолога подняла над землей и отбросила еще метров на 30 выше по склону. Зоолог потерял сознание. Снежная масса не дошла до него, иначе она убила бы Ростислава Андреевича на месте, но туча снежной пыли, поднявшись от границы падения лавины, все же накрыла и засыпала его. И там, где он упал, вдавившись в податливый снег, получилось ровное место, белое и легкое, как саван. Грохот прокатился, вызвал сопутствующие обвалы, а потом все утихло. Только курилась, как над кратером вулкана, снежная пыль, относимая ветром. Да по крутому склону пролегла свежая черная рана, след обвала, унесшего за собой все выступы камня, всю растительность. И слабый звук выстрела, и громкий грохот лавины не услышала ни одна живая душа. До приюта докатилось только гулкое эхо. Волчица, недовольная действиями своего овчара, голодная и злая, опередила Самура и побежала перед ним, показав этим самым, что не намерена больше ждать, пока его светлость соизволит отыскать дичь и накормить ее, а желает действовать сама. Самур не огрызнулся. Он равнодушно уступил ей лидерство, тем более, что бежала она в том же направлении, куда он и хотел, выше, в горы, где можно поохотиться за турами и отбить какого-нибудь ослабевшего козла, которого мать природа уже приговорила к смерти. Они бежали довольно долго, подминая пространство и мечтая о еде. Когда монашка сходу перепрыгнула густой куст шиповника, у нее буквально из-под ног вылетел ошалелый сонный тетерев. Молниеносный прыжок, и в стороны полетели черные перья, а растерзанная птица забилась в пасти волчицы. Монашка съела всего тетерева. Она рычала и не подпускала Шестипалова, хотя он и делал робкие попытки вытащить у нее из-под лап хотя бы крылышко. Лишь увидев, как Самур покорно улегся вблизи и какими скорбными глазами смотрел по сторонам, волчица немного подобрела и отошла от места трапезы, оставив ему ровно столько пищи, чтобы разжечь аппетит. Когда Самур добрал остатки, они сделали еще один бросок наверх. Затем последовала длительная стойка монашки, во время которой она очень тщательно вынюхивала воздух, донесший издалека слабый протяжный гул. Волчица резко изменила направление и повела Самура на этот знакомый, обнадеживающий звук. В горах упала лавина, там можно найти поживу. Они были первыми, кто появился в узком ущелье на месте падения лавины. Монашка шустро пробежала по границе хаотически наваленного снега. Ее шуба покрылась снежной пылью, нос то и дело склонялся к самой земле, и Самур, перенявший опыт у волчицы, тоже бегал вдоль и поперек упавших снежных громад, надеясь, что ему повезет. Монашка сделала сложный пируэт, похоже, что наткнулась на что-то ужасающее. Она зарычала и попятилась. Все ее оживление исчезло в одну минуту. Волчица изготовилась бежать прочь от опасного места. Нос уловил запах человека. Почуял человека и Самур. Он тоже вздыбил шерсть на загривке, но в противовес монашке совсем не собирался удирать. Напротив, делая круги, все ближе и ближе подходил к месту, откуда шел этот запах. Запах живого человека. Монашка отбежала дальше и остановилась, пораженная поведением Шестипалова. Он не уходил. Он воткнул свой короткий толстый нос в снег, фыркал и нервничал, и вдруг залаял. Волчица уже давно не слышала от него подобных звуков. Они были чужими, противными. С ними у волчицы связывались какие-то очень страшные воспоминания. Самур лаял резко, требовательно и отрывисто. Потом прислушался и опять лаял. Он звал кого-то. Монашка вздрагивала и, стоя на значительном расстоянии, не подходила к нему, но и не убегала. Самур стал раскапывать снег. Сильные лапы легко отбрасывали еще не слежавшуюся снежную пыль. За минуту он весь зарылся в яму, фыркал там, выбрасывая фонтаны белой пыли. Монашка заинтересованно подошла ближе, но тотчас отпрянула в сторону. Самур вытягивал за ремень ружье. То самое, пахнущее железом и порохом черное изделие, которое за сотни метров сваливает волка или приносит уцелевшему неимоверные страдания. Овчар отбросил карабин, еще полаял и прислушался. Ничего, только звон поземки. Тогда он снова влез в яму и, хрипло дыша, стал расширять ее, пока не показалась неуклюже подвернутая рука, потом склоненная голова без шапки и часть белого лица, от которого отвалилась, как маска, обледеневшая корка снега. Самур зарычал. Глаза человека не открылись, хотя он и начал дышать глубже и увереннее. Самур потянул за рукав, рука выпрямилась, а брезент с треском разорвался. И тогда он, преисполненный самых благородных чувств найденному человеку, лизнул его в холодную влажную щеку, как бы прося скорее очнуться и вылезти из мертвящих объятий снега. Котенка находился в состоянии обморока. Глубокий поначалу обморок постепенно проходил, зато нарастало удушье, и он мучительно хотел выйти из этого страшного состояния. Каким рыхлым ни казался снег, заваливший человека, воздуха под этим снегом явно не хватало. Дыхание делалось мелким, частым, а мозг не прояснялся. Чувство реальности не приходило, зато накапливались галлюцинации. Котенка все время куда-то проваливался, уплывал, и этот странный полусон, полуобморок мог плохо кончиться для него.